Народ, привет, слышно меня? Хорошо? Ну, будем думать, что да. Поехали тогда с Expensify. Вот. Сейчас найду еще одно такое небольшое дополнение в обосновании мыслей своей по поводу этой компании. Ну, если получится у меня. Так, получится. Сейчас. То есть компания, по крайней мере, мне с точки зрения фундаментала оказалась достаточно интересной. Да? Единственное, конечно, что она выплачивает очень щедрые бонусы. Ну, прям очень щедрые. Это сильно много. Ну, да ладно, это носит, ну, на мой взгляд, по крайней мере, разный какой-то характер. И компания, на мой взгляд, имеет какие-то, ну, понятные траектории роста, то есть финансовые определенные ускорение она испытывает, да, что выручки, вот, и вводит вот эти как раз таки платежные карты для своих как текущих, так и новых клиентов, вот, то есть и есть мнение, по крайней мере, у меня сложилось такое мнение, что точкой входа для привлечения новых клиентов будут как раз вот эти бесплатные карты с кэшбэком 2%, и определенным базовым функционалом по учету этих трат, в частности, то есть работодатель может настроить такие опции, что сотрудник, например, может купить себе только определенный класс гостиниц, там, трехзвездочную забронировать, там, ну, короче, конкретные лимиты ставить или показатели, метрики для любых типов расходов, это сразу попадает в программу, в принципе, это, ну, удобно, плюс там кэшбэк этих 2%, да. Вот, как точка роста, что он прочитал, то есть Forbes писал, да, 10 самых ярких инвестиционных сделок в мире в октябре. И есть такая компания Brex, я, конечно, не вникал там, ну, до конца, да, там, суть, что за компания, но суть в том, что в октябре она привлекла $300 миллионов при оценке 12,3 миллиарда. Вот, предлагает корпоративные кредитные карты, которые можно получить по упрощенной процедуре, исходя от поступающего финансирования. Ну, выдают карточки, кредитные карточки просто для стартапов с оценкой 12,3 миллиарда. То есть здесь компания побольше, оценка 2,2 миллиарда. То есть, ну, как бы, так скажем, недорого, на мой взгляд. Вот. Что еще? Конкурентов много, очень много. Маленьких таких компаний, как она, на бирже, ну, не торгуются. В основном это крупные, допустим, там какие-то Workday, либо SAP, ну, Oracle, Intuit. То есть с ними сравнивать смысла вообще нет, это не релевантно. По G2 они находятся, так скажем, в лидерах, да, там, ну, можно сказать, третью строчку сверху занимает, да, и рядом там с ними как раз тот самый Brex и находится. Вот. То есть клиентов у них, в принципе, ну, достаточно много. Вот, и если вот эти усилия, которые направлены по выдаче там карт, они будут реализованы, то компания, в принципе, ощутит заметный, так скажем, прилив денег к себе. В том числе за счет, и увеличит свои доходы, в том числе за счет того, что она будет иметь комиссионный доход. Ну, у нее эта структура выручки немножко поменяется, не только подписка, но и комиссионный доход от пользования карт. Но стоит сказать, стоит на это обратить внимание, что сейчас, на мой взгляд, по крайней мере, все вот эти, так скажем, фундаментальные вещи, не знаю, отчасти, может быть, на них никто не смотрит, что ли, какими-то другими вещами, что ли, обусловлены многие параметры. Вот, но тем не менее, по крайней мере, я считаю, что эта история достаточно неплохая. Особенно, если бы не было вот этих суперпремий, то вообще было бы классно. А так почему-то мне кажется, что компания до конца года будет декларировать убытки, причем не маленькие, судя по объему премий. Вот, поэтому вот так. Если вопросы какие есть, я послушаю, отвечу.
Привет, ребят. Хочу такую вещь спросить, Руслан. Я смотрю по траектории, по финансам, по выручке, по прибыли. Прям вот все прям удивительно. Смотришь там год к году, полгода, полгода. Кажется, ну вот она, как бы вот эта компания, которую надо с руками и ногами брать. А потом вот этот прогноз, и они говорят о том, что у них будет убыток, и убыток такой существенный. Я так понимаю, это что, из-за того, что они будут делать эти выплаты сотрудникам вознаграждения? Или из-за чего так получается?
Предварительная расчетная прибыль, убыток операционной деятельности, чистая прибыль снизились по сравнению с финансовым кварталом ТТТ из-за разовых расходов на специальные бонусы для сотрудников, которые ожидают составить от 26 до 27 миллионов.
То есть они сами себя загоняют в убыток, получается, вот этими выплатами и портят всю картину на самом деле.
Да. Плюс еще к тому, что в четвертом квартале они опять же направят 27,5-32 миллиона долларов на бонусы сотрудников. Мне лично кажется, что это дофига. С учетом выручки за год 88 миллионов по итогу 2020 года. Это просто много. В 2021 году у них выручка была там, за первое полугодие 65 миллионов. Да? То есть они, грубо говоря, всю свою выручку раздали бонусы сотрудникам. Но, опять же, с другой стороны, если посмотреть, вот убрать эти бонусы, отместить, да, чисто по бизнесу смотреть компании. Что мне нравится, что они говорят о том, что мы за эффективность, за то, что если можно что-то автоматизировать, надо это автоматизировать, а не расширять штат. То есть, следовательно, это находит отражение в численности персонала, который растет, но очень скромно, у них 131 человек всего работает. Всего. Это капец как мало по нынешним меркам. То есть на каждого сотрудника приходится значительное количество выручки, и они не увеличивают штат. В принципе, у них это нормально. Другой момент, если смотреть на стоимость выручки, при там росте выручки, да, там на сколько, на 60% она увеличилась, стоимость выручки увеличилась на 1%. То есть они вот в этом плане достаточно валовая начинальность, валовая прибыль, они достаточно красавчики. Вот премии вот эти, я не знаю для чего, они всегда так портят это все сами себе. То есть вот убрать эти премии, была бы компания прям перс. Вот как вот на это сейчас отреагировать? Ну, я честно сказать, сейчас не готов вам сказать. Как на это масса какие-то отреагирует?
Вот смотри, я тоже на это смотрю, что именно по, как бизнес именно работает, операционная эффективность, она по всем фронтам здесь, ну как бы все круто. Но вот ты говоришь, и они там говорят, да, мы там лучше, меньше сотрудников у нас будет, мы там оптимизируем там все дела, а их будет меньше, они будут эффективнее. Все классно, но цель этого всего какая? Типа, что у тебя сокращаются расходы на персонал. А в данном случае они нифига не сокращаются, если ты выплачиваешь денег, походу, даже больше, если бы ты просто тупо штат расширил. Бонусы какие-то, по-моему, неадекватные, на мой взгляд. Тут, как правильно ты говоришь, там, с учетом сопоставить элементарно с объемом выручки, которая, да, получает компания, и сколько денег ты просто так вообще отдаешь, не связанную, по большому счету, с операционной именно непосредственно деятельностью, расходами. Блин, я не знаю теперь, как относиться к этому. Хотя вот все остальное прям, ну вот все нравится, кроме вот это такой косяк огромный. А там не было, Руслан, ты не видел, чтобы опять какая-то там ерунда при достижении определенной там параметров там, цены на рынке, что они могут там после какого-то отчета опять там слить там кучу бабок, как это часто бывает сейчас модно. Такого хотя бы там не было?
Ну, ты знаешь, глаза не бросились. Ты вот сейчас говоришь, я вот прочитываю всегда все риски. Я внимание не заостряю, с пушником читаю, прям такого там не было, таких фраз. Что они будут там что-то продавать, не продавать. Они вот акционеры продают на размещение, там очень много их на самом деле. Я сейчас смотрю скриншоты, на самом деле так. Ну там и сама таблица была маленькая. То есть там очень много акционеров, почти все они там продают на размещение бумаги. Я думаю, они вот в этом свою потребность, по крайней мере, удовлетворят. И все, дальше не будет.
Ну, если смотреть на это как разовые расходы, да, там, как, ну, проглотить их можно на фоне всех остальных метрик. Вот, но нам же тоже никто не гарантирует, что у них эта эпопея не продолжится из квартала в квартал. Что-то, ну ладно, раз сделали, они уже, ты говоришь, сразу заявляют, что они и сейчас сделают, и еще, да, запланировали. что в следующем году будет, это тоже не очень хорошо. Лучше просто один раз было, да, там пусть большая сумма, но как бы все, сделали и все. А здесь как будто на поток эту тему поставить хотят. Блин, двойственное теперь отношение.
Ну вот, ну тут сейчас все двойственно. Уже таких каких-то уверенных штук очень редко получаются, на самом деле. По крайней мере, прям, чтобы покупать.
Ага, еще посмотрел этот PS, у него, в принципе, при темпах роста, ну, как бы тоже, даже если ее прольют, если операционная прибыль, вот именно эффективность бизнеса не будет падать, то тоже, в принципе, не сказать, что там заоблачная, там сколько получается, ты посчитал, 17?
Ну, 17. Вроде,
да, вроде бы нет. Короче, чем сильнее разово ее прольют, тем она еще как привлекательнее станет. Вот, и на данный момент, наверное, тоже не заоблачная как бы цена. Могли бы там и 30 вполне, и больше выставить, ну, оценку выше сделать при этой же выручке. Ну, я, в общем, все хотел сказать.
Спасибо. Ну, что, есть пункт комментариев? Нет. Пойдемте тогда к Риверану. Это вообще, на мой взгляд, супер пушка вообще IPO, которая люто удивляет. И я вообще, если честно, очень сильно удивляюсь всему, что сейчас творится. И я себе это объяснить, по крайней мере, не могу. Ну ладно. В общем, компания делает электромобили. У них их сейчас, ну, так скажем, три формата, да, один пикап, другой просто джип и грузовичок для Амазона. Их три штуки будет аж разных вместимостей. Единственное, чем они будут отличаться. Вот. Адрес на рынок, естественно, там триллионы триллиардов, они супер-пупер, но да ладно. В общем, всего у компании сейчас предзаказов, которые они говорят на 31 октября, 55 400 машин заказали именно для потребительского, это R1T и R1S. Максимальная комплектация, я бы сейчас сбрасывал там, с палаткой, с кухней, со всей вот этой вот, ну, все туда можно запихать, даже диски какие-то крутые. То есть вот посчитал я их стоимость там, ну, меньше сотни вытягивает долларов. По поводу стоимости грузовиков, я там, ну, не считал, не смотрел, да, и скинул статью, где есть ссылка, ну, по средним ценам, там, кому, никому и все остальные. То есть Amazon заказывает 100 тысяч автомобилей, вроде как, но они заключили с ними рамочное соглашение, по условиям которого они могут больше купить, могут вообще не купить, могут отказаться, могут расторгнуть и так далее. То есть там, ну, нет ни сроков, ни авансов, ни предоплат, нет вообще ничего. То есть это, ну, ладно, бог с ним, Amazon-акционер, он не кинет. Мы берем, считаем деньги, да, которые они хотят получить с этого всего. То есть если берем там среднюю стоимость, медианную, 50 тысяч долларов за этот грузовичок, к примеру, 25-го года, и 100 тысяч – это 50 миллиардов, что там, 5 миллиардов, правильно? Да, 5 миллиардов мне когда-то считал и пересчитывал еще два раза. Вот. Ладно, бог с ним, они продадут Амазону за очень дорого, за 100 тысяч долларов один грузовичок. И будет это 10 миллиардов до 25 года. Вот. По этому договору они больше никому не имеют права продавать, кроме Амазона, в течение 4-летнего периода с момента первой поставки. Первая поставка, по плану, должна произойти в декабре. То есть даже если они захотят загрузить свой суперзавод на 150 тысяч единиц продукции в год, они этого сделать не смогут, потому что у них есть договор с Амазоном. Вот. Это один момент. Другой момент. Опять же, при мощности 150 тысяч единиц в год потребительские заказы на 50 там, с лишним тысяч машин, на 55 тысяч машин в год, они собираются выполнять это до 2023 года в течение 2 лет. Почему? Ну, неизвестно. Опять же, возможно, дефицит чипов оказался. Возможно, еще не умеют пока делать. Возможно, то много чего. Возможно, короче, но зато у них есть сервисные центры по всей стране, у них есть станции собственной зарядки по всей стране, у них есть дилеры там, что-то еще какие-то по всей стране. Короче, много всего у них есть по всей стране, и они очень сильно гордятся с тем, что они такие же вертикально интегрированные, как и Tesla. Вот. Но насколько это целесообразно, как бы сложно сейчас сказать, да, но мне кажется, нецелесообразно вообще, от слова совсем. Так вот, у них сейчас трудится около 6 тысяч человек, 6200, там есть табличка, как у них численность персонала растет, просто в геометрической прогрессии. Убытки у них растут, соответственно, такими же дикими темпами, то есть миллиардами там отстегивают. При этом компания очень щедрая и жертвует инвесторские деньги на благотворительность. Она говорит, сейчас ну, вот IPO пройдет, и пол ерда мы отправим на благотворительность в виде своих акций. Признаем расходы. Вот, в общем, как-то так. Вот. Нет, нельзя. Вот. Но если говорить про... Сейчас, секундочку, ребят. Но если говорить дальше, если говорить про конкурентов и так далее, то есть эта компания сейчас поставила 12 машин, всего произвела, всего 12 машин, оценивается в 62 миллиарда долларов. Вот. Но сравниваем, есть прекрасные исследования, таблица, да, People Say провела исследование, то есть если говорят, спрашивают американцы, если вы будете покупать вот прямо сейчас электрический джип, какой вы купите? 25% ответило, что это будет F-150 Lightning Ford, потом Tesla, да, ну и результаты вы, собственно, видите, 5% только ответило, что они купят Rivian R1T. И опять же, да, то есть, ну, Ford там 90 тысяч те же стоят и так далее, но суть, на мой взгляд, не в этом, она в другом, что Ford по, ну, по определенным данным СМИ, по одним данным он собрал более 100 тысяч заказов в первый месяц, а по другим 160 тысяч предзаказов на свой автомобиль буквально там после старта каких-то там, ну вот буквально вот только анонсировал, показал машину, 160 тысяч заказов принял. Я очень сильно искал, смотрел, когда был старт продаж в Rivian, ну не нашел, вот, не увидел, не нашел. Если кто знает, буду признателен. Вот, и, собственно, сравнение в чем? То есть General Motors, у которого тоже есть хороший джип, есть Ford Company, у которого есть хороший джип, популярный, с большими предзаказами и так далее, да, и они стоят, ну, там, на 20-30% дороже, при том, что у них выручка там 130 миллиардов, да, к примеру, там, прибыли там по 10-11 миллиардов, там, у Форда 3 миллиарда с половиной, они стоят там чуть-чуть дороже, да, но при этом наш Rivian, который такой волшебный, чудесный, который до 25 года включительно, с тем объемом заказов, который сейчас есть, при том, что все будет хорошо, они не будут гореть, они будут хорошо ездить там, и так далее, он максимально может получить выручку там, 10 миллиардов. Ну, в лучшем, супероптимальном варианте 15 миллиардов до 25 года выручки. Только выручки. Да, при том, что завод рассчитан на большее количество машин, и как бы, то есть это все ляжет в себестоимость продукции. По крайней мере, первые тачки они, естественно, сделали себе в убыток вообще. То есть там, ну, затратили денег больше, чем получили с них. Вот. И, блин, ну, я не знаю. То есть по мне так это вообще какой-то очень жуткий, так скажем, трэш конкретно прям. То есть это какой-то гигантский риск, непонятный, ничем не обоснованный, да, если говорить про дефицит полупроводников, то Volkswagen недавно говорил, что мы там два раза прогноз по производству снизили машины, потому что нет чипов. Это они, у них уже вот эти цепочки поставок настолько налажены, я не знаю, там, на, ну, просто на как свободы вот эти, да, там, Tesla уже блокирует себе литий, там, на до там, 2030 года, то есть у всех все заблокировано, здесь ребята пришли, мы сейчас все сделаем, все будет круто. Там куча акций у них, естественно, которые можно продать, а потом бумажный убыток на 370 миллионов долларов, они вот прям компенсационные расходы признают, там в следующем году на 730 миллионов компенсационных расходов они признают, до конца года еще на 185 миллионов вот эти компенсационные расходы, то есть ну, не знаю, на мой взгляд, это просто какая-то хайповая жесть вообще. Я даже по-другому не могу ее назвать. Меня, я не знаю, ну, просто вот тут, не знаю. Вот даже эмоции у меня пошли на эту компанию первый раз за много раз. Вот. Я по ней все. Для меня это супер гигантский риск, но если она будет расти, я вообще ни разу не удивлюсь. Вот, ну, вообще. То есть Прям ни разу. Я все.
Я посмотрел сейчас, пока ты говоришь, еще в Crunchbase акционеров, и тоже удивляюсь, кто туда позаходил. Там топ вообще, сливки общества, Fidelity, BlackRock, Amazon, там же Ford. Но интересно, что они заходили, когда вот раунды, там, когда Amazon и Ford были ведущими лид-инвесторами, это было в начале весной 2019 года, и тогда оценка была порядка 4,5 миллиарда, а в начале этого года, в январе раунд был, оценка была уже 25 миллиардов, то есть, получается, считай, за год она увеличилась во сколько, в 5 раз, да, и сейчас на IPO ее выкидывают уже не по 25, еще год не прошел с начала, да, там, января, с января по сейчас, уже стало 60, это получается, если взять полтора, ну, 19-й год было 4,5, сейчас ее выкидывают по 60, то сколько раз выросло? Больше, чем в 10 раз. На мой взгляд, как бы вот все те инвесторы, которые прямо сейчас здесь есть в компании, и то, что они ее докапитализировали там в последнем раунде, вот который был летом, туда опять же вошли, сейчас скажу, там кто-то из топов был, Fidelity и BlackRock ее докапитализировали. Ну, как бы тут логично, потому что у тебя компания убыточная, ты денег не зарабатываешь меньше, чем выручка меньше, чем расходы. Соответственно, надо довести до логического ума, вот они ее и доводят. И по ходу здесь, ну, я не знаю, капитализация 60 миллиардов, сколько, чтобы она выстрелила там даже на 50%, это получается, ну, насколько должна будет стоить, 90, с учетом, как правильно, ну, согласен вообще с каждым словом твоим, Руслан, что сравнить там Ford, там все остальные там сами эти компании, производители автомобилей, ну, как бы небо и земля. Здесь у тебя какую-то штуку, в которую тебе предлагают поверить, по большому счету. Да не только поверить, а поверить, что... Не просто поверить в то, что компания будет расти, а что при том, что она стоит 60 миллиардов, она вырастет еще. И мне, честно говоря, тоже такие риски не хочется брать. Тут риск, даже если она... Как сказать, если она классная, у нее все хорошо в целом, да, и она при этом стоит, на IPO выходит по 60 миллиардов, уже вопрос, а сохранит ли она темпы при таком объеме бизнеса, размере бизнеса. А тут бизнес такой, ну, непонятно еще, есть он или нет, такой условный, тоже дели там на 2 или на 3. Вот Li Auto, например, я смотрю, да, у нее рыночная капитализация 33 миллиарда, уже публичная компания, идет там рост поставок, там и все остальное, да. Ну, как бы, короче, куча компаний есть, которые публичных, которые уже как бы зарекомендовали себя на рынке. Зрелый как бы бизнес, да, растут неплохими темпами, те же электрокары делают. Ну, не знаю, я бы, наверное, не лез в такую историю.
Ну, спасибо, Олег. Я вот еще, кстати, дополню, да, что новые акционеры, институционалы, вот именно в этом размещении покупают чуть больше, чем 50% от размещения. То есть они сделали индикацию своего интереса, заявились. Там, ну, Amazon, там, Rothprice, там, Franklin, Capital Research, D1, там, то есть, ну, Blackstone, Dragoneer, Soros даже, кто первый раз увидит Soros здесь, который тоже хочет в IPO поучаствовать. Все они хотят его купить. Я, ну, не знаю, честно сказать, я прям... Ну, не догоняю, чем это обусловлено. То есть я делал предпосылку, да, что, может быть, там вот этим софтом, FleetOS, они там как-то, ну, берут, что ли. Может быть, что там что-то будет волшебно чудесное. Но я так и не открыл. Мне кажется, решение для управления, ну, транспортом в организации. Сейчас куча программ по подписке продаются, и не обязательно здесь использовать этот FleetOS, который будет прям вот так вот подходить. И, то есть я понял, вот так могу сказать, ну, не знаю, не, прям я, ну, не понимаю сейчас. Вот есть SPAC, да, вот входит, допустим, Polestar и Pramipsad, да, то есть они подразделение Volvo, и они, по-моему, уже показывают прибыль, насколько мне память не изменяет, делают люксовые электромашины. Они говорят, как они это делают, добиваются всех этих вещей, они говорят, Volvo нам рисует машину, собираем это на заводе Geely, пользуемся дилерами Volvo и Geely, пользуемся тем, всем, пятым, десятым, и все как бы классно. То есть они, ну, по такой более-менее легкой модели идут, зарабатывают деньги, да, и, ну, там цена тоже такая, как бы, ну, нехилая по оценке, да, уже завышенная. Но, тем не менее, просто хотя бы там есть результаты такие хорошие. Здесь вот эти вот ребята, которые говорят, что у них всего 55 тысяч предзаказов, ну, мне кажется, это прям очень мало. Ну, прям вообще ничтожно мало. Я даже не смотрел статистику по Dodge, по General Motors, по Chevrolet и так далее. И даже тот же Cybertruck, который вообще специфичная машина, сколько на него предзаказов, мне кажется, на него тоже больше, чем вот именно, ну, на эту историю. То есть, что, не знаю, по крайней мере, я не увидел драйверов, когда они там деньги заработают, хотя бы себя отобьют, особенно с тем темпом наращивания трат, с тем темпом наращивания убытка, который сейчас есть. Мне кажется, это вообще нереальная история. И если, не дай бог, вдруг, ну вот у меня ассоциация такая, знаете, как Zimmergen, помните эту компанию, то есть все классно, они там на основе этих стрекозы делают какие-то материалы, там типа супер-пупер классно, все, вот он вырос, там вырос, и у них был один единственный контракт, от которого потом все провалилось. И он провалился. И они вместе с ним просто куда-то в дно улетели, и все. Вот здесь, ну, примерно такая же история. То есть даже эти машины, они в прокате еще, ну, не были, никто не знает, как они ездят. Мне кажется, они выйдут, либо Amazon вернет им, и завернет 10 машин обратно, к примеру, что может быть легко. Либо, ну, какие-то неполадки будут, либо еще что-то, завод там горел недавно немножко, да, проблем не было, но тем не менее. То есть, мне кажется, это просто, она может сложиться реально. На 60, на 70, если будут какие-то вот, ну, от такого рода проблемы, то есть, ну, вообще легко. Не знаю, на мой взгляд, это какой-то мега-риск, и непонятно, почему оно так стоит, и зачем оно так стоит. И, короче, ну, не знаю, сложно мне сказать. Вот.
Руслан, знаешь, мысль такая сейчас тоже возникла. Для чего вообще такое размещение, если все настолько вот рискованно? Они, получается, смотри, все вот эти супер-мега-инвесторы, большие кошельки, они разогнали капитализацию там по разным причинам, сейчас не будем там вдаваться, не знаем. Она вот на текущий момент стала стоить сколько стоить. Ну, как бы вот эти риски, которые мы там говорим про них, ты про них говоришь, да, их видят многие. Вот. Компания однозначно видно, что там до рентабельности, там до безубыточной, им там еще неизвестно сколько там, как до луны, как говорится. Вот. Что в такой ситуации делать? Как бы передержать компанию еще дольше, ну, как логика какая, что вообще на частном рынке компании для того, чтобы они были привлекательны на выходе на IPO, у них оценка должна постоянно расти. И, соответственно, понижать ее, ну, никто не будет, да, от 60 миллиардов ее догонять там еще выше, там еще плюс 50% делать, например, и оставаться частной, ну, большие риски, кому-то ее потом продашь еще сложнее, да. И вот у меня мысль какая, что получается, с учетом того, что многие из них там позаходили, получили по 5, по 10 иксов там, за год, за полтора, то у них средств достаточно, ну, они уже заработали на этой компании нереально. Ну, как, бумажная прибыль у них есть, они ее не зафиксили, да? А при этом компании деньги нужны дальше, их надо привлекать. Их можно было бы привлечь либо в частном раунде, либо же сделать ход, что мы ее как бы публично сделаем, и мы те же деньги, которые предполагали, например, в частном раунде закинуть, мы их закинем, как, типа, ну, вот как они сейчас говорят, что мы, типа, там, вот 50% выкупим, вот настолько, типа, крутая компания. Для чего? Для того, чтобы в глазах общественности это выглядело, о, это же крутяк. То есть там, ну, мы там вникаем, да, но я думаю, не каждый там человек, который сейчас на, вот именно сегодня там в хайповой истории инвестиций детально там смотрит, и для них там вот разрекламировать, сказать, что, а вы знаете, там половину размещения выкупает там то-то, то-то, то-то. И тут два момента. С одной стороны, они, получается, докапитализируют компанию, добавляют денег для того, чтобы она не загнулась, а дальше росла. Они ее привлекательно рекламируют на публичную, ну, как для общественности. Вот. И тем самым то, что она уже становится общественной, народ должен потянуться, и они потихоньку могут из нее выходить. То есть мне кажется, что упасть котировкам именно вот этот шаг и вообще в принципе они не дадут, они ее будут поддерживать, чтобы потихоньку народ к как бы менял там свое там отношение или сразу там в нее сильно заходил. И они потихоньку фиксили те там 5, там 10 иксов, кто там поскольку, да, потихоньку перекидывали свои доли на розничного потребителя. И таким образом, как бы, и они при этом, получается, что и расти, и рост будет ограничен. Ну, то есть, как бы, они риски, что она упадет, они ее придержат. Но и при этом, чтобы она колоссально выросла, скорее всего, тоже вряд ли. Потому что все вот эти инвесторы, особенно на поздних стадиях, которые заходят, главная цель какая здесь? Это заработать денег, да? Зайти дорого и, ну, сидеть там и на что-то, на чудо надеяться. Тут, на самом деле, по поставкам, ну, вообще ничего не понятно, что в будущем будет. Рынок же настолько этот быстро развивается, там все меняется. Сегодня один лидер, там через там полгода у кого-то новая там технология какая-то вышла. Ну, как бы вот это вот все. И заходить в компанию, которая уже нереально денег стоит, рассчитывать на иксы какие-то в росте еще больше, ну, это, на мой взгляд, как-то странно. А вот этот ход, то, что почему они 50% выкупают, мне кажется, было бы логичным обоснованием. Я, по крайней мере, для себя, ну, вижу в этом смысл, а другого не могу придумать. Вот. Я все.
Соглашусь, Олег, логика есть в этой версии. Потому что, ну, другого я не знаю, как объяснить. Может, они что-то видят, то, что мы не видим. Может, у них там что-то есть, но не знаю. Ну, в общем, коллеги, есть какие еще комментарии, дополнения? Ну, судя по всему, нет. В общем, всем спасибо, что пришли. Давайте, удачи нам, успехов. Пока-пока.
Пока, ребят.
Спасибо, пока.